Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Добрый вечер всем. У микрофона ведущий этой программы Сергей Корзун. А сегодня для разговора «Без дураков» в эту студию я пригласил Андрея Дементьева. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Дементьев – поэт, радиоведущий, телеведущий, бывший главный редактор
член
общественной палаты, да, еще скажем. Ипостасей у вас много. Вы видите на ваших экранах, те, кто смотрит нас по телевизору, а для радиослушателей скажу, загорелого, улыбчивого, молодого человека.
Спасибо.
Не будем говорить
даже
сколько лет. И первый вопрос вполне естественный. Секрет в чем? В том, что продолжаете писать, вот недавно выпустили очередную книжку и готовите еще, в том, что трижды были женаты, или в том, что, наоборот, с последней женой там миллион лет вместе живете. В чем секрет?
Да нет никакого секрета. Знаете, все эти... Вот такой вопрос надо бы задать сегодня юбиляру, любимому нашему Юрию Петровичу, которому исполнилось 95 лет.
Да, не завидуйте, да, это все, да. Все скоро.
Потрясающе, да? А секрет никого нет. Мне часто задают вопросы эти, но я думаю, что это так, комплиментарный вопрос, потому что все мы выглядим на свой возраст. Вот. А что касается меня, то, ну, спасибо родителям, гены хорошие. Угу. Да, спасибо воспитанию. Не приучили курить, вот, не очень пил. А самое главное, как-то жил в такой семье, в нашей большой семье, она из деревни связана, и с городом Тверью, большой семье, где как-то всегда было хорошее настроение, и люди не завидовали друг другу. И так вот я и прожил жизнь, не завидуя никому, и поэтому сплю хорошо.
То есть менялись генеральные секретари, потом президенты, а вы все не завидовали
никому. И потом, конечно, я вам скажу, конечно, и когда рядом друзья, и которые тебя не предают, и которые тебе добавляют радости, и какой-то надежды, и когда рядом любимая женщина уже много лет, то, ну, что, другого-то не надо, Сереж.
Загар откуда? Я не московский. В Москве последние месяца полтора не было солнца, чтобы такой загар.
Ну, я мотаюсь, езжу. Вот последнее время был в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, в Иркутске, в Италии, в Баку. Вот сейчас в Баку собираюсь опять. Ну, вот так вот мотаемся, и все. И я как-то специально...
Ничего не сложно, такая кочевая жизнь?
Ну, интересно, да. Она, кажется, сложновата, потому что, вот, скажем, в Америку лететь 10 часов, да? Вот. Но, в принципе, это... Я привык так. У меня где-то даже есть стихи о том, что я живу в тех же ритмах, да, и поэтому, ну, по-другому уже не могу. Это, наверное, хорошо, когда удается жить в тех ритмах, в которых ты привык жить.
Но работаете я... когда в основном дома, или можете и запросто там в кресле, в самолете что-нибудь написать?
Ну, вы знаете, такое... вот очень хорошо мне всегда пишется, когда я бываю в Израиле, мы там 5 лет работали, и постоянно туда приезжаем.
Мне там... еще надо напомнить, что, собственно, мой сегодняшний гость там 4 года практически, да, был шефом, 4 с лишним года, шефом бюро российского телевидения в Израиле.
Да, и пишу по-разному. Вот сегодня вот ночью что-то не спалось, да, встал утром к компьютеру, записал стихи, которые пришли, чтобы не забыть. По-разному бывает. Бывает в машине, бывает дома, бывает за компьютером сидишь специально. То есть, ну, по-разному. Это, ну, вы знаете, вы сами творческий человек. Знаете, как все делается.
Про Израиль тут хорошую эпиграмму вы мне показали перед началом эфира. Скажу для тех, кто только что включился, там о том, что еврей не по маме и не по маме, а еврей по Ане, жену вашу. Да, Анна Пугач зовут, и поэтому все удивляются, как человек совершенно вот, ну, тверской культуры, можно сказать, да, так долго с таким упоением рассказывает об Израиле.
Ну, вы знаете, я люблю эту землю, и я думаю, что... Вы бывали в Израиле?
Был однажды.
Были, да. Ну, понимаете, это особая какая-то вот земля. Ну, во-первых, она святая. Там центр, Иерусалим, центр 3 религий. Я говорю вещи, которые знают все. Вот. А там много наших... И вот они даже меняются, когда туда приезжают.
А в чем? Чем они отличаются от тех наших, которые здесь, в Москве, или в Питере,
чем они отличаются?
Там, в Питере?
Они как-то добреют там. Вот здесь у нас не хватает доброты. Вообще в нашем мире сейчас, вот в московском, я не знаю, там в российском, не хватает доброты. Люди как-то озлоблены чем-то. Я понимаю, жизнь тяжелая. Там жизнь, конечно, легче. Хотя там опасно, там могут и кидать ракеты.
Ну, в общем, да, можно спорить, да, где легче, да, где тяжелее.
Да, но все-таки, вы понимаете, люди как-то вот они там добреют. И там материально лучше, конечно, им всем, которые приехали туда. И когда они приезжают, они не чураются никакой работы, а потом приходит своя профессия, то есть по ней уже начинаешь работать, и ничего не чурается, ничего не стесняется, работает.
А что так случилось-то, что там легче? Вроде, страна молодая, Израиль в 40, там, не помню, в 7-м или 8-м году создана была, в общем, конечно, земля, да. Там с огромными там количеством тысячелетий истории. Климат, или что?
Сережа, я думаю, что и климат тоже, конечно, да. Климат, но в то же время условия жизни. Там вот я в Америке, да, вот сейчас, когда была книжная ярмарка, я там был, у меня там было 6 выступлений в таких центрах, где вот эти центры, где ветераны собирают их там, они там проходят, целый день проводят, и у них все там благо. Они выглядят по-другому, нежели наши. И мне вот обидно. Понимаете, обидно, что вот они уехали, они ни одного часа, там, ни одного дня не работали на этой земле, в этой стране, а им там замечательные условия. То же самое и в Израиле. Вот это касается пожилых людей, ветеранов. А молодые ребята знают, что если вот он, у него образование, если он захотел, он добьется. Понимаете, добьется. У них там нет желания уехать. Вот и здесь у нас среди молодежи нередкие желания, когда хотят уехать.
А враждебное окружение, или так кажется, или оно не влияет? Все-таки конфликт постоянный с арабами, скажем так, да, он отравляет.
Я думаю, что это в какой-то степени сплачивает нацию, сплачивает людей, потому что они понимают, что они все под одной, как говорится, опасностью находятся, и они все очень внимательны друг к другу. Даже вот я человек, как бы пришлый со стороны, когда мы там работали, и я исповедую другую веру, не иудаизм, я христианин. Вот. И тем не менее, знаете, когда бывали какие-то ситуации сложные у меня в моей жизни, я поражался, как они откликаются, как они поддерживают, как они приходят, как они понимают, что в этот момент человека нельзя оставлять одного. Вот. И это все есть, и никуда от этого не уйдешь.
А как же русские в России? Всегда же у нас было вот это взаимодействие, большая семья и там отец семьи, который накажет с одной стороны, а с другой стороны.
Я не хочу противопоставлять ничего. Я хочу вам сказать другое. Вот сейчас, когда девочка...
Сравните, да, просто.
Я просто хочу сказать, что вот девочка пропала недавно, да, в Ростове, по-моему, да. Даша. И когда ее нашли, ее искали, ведь весь город искал, и когда ее нашли, радовался весь город. И как они кричали: «Даша, Даша!» То есть это, понимаете, это тоже говорит о том, что народ очень добрый и сплоченный. Вот когда приходит беда, я войну ведь помню. Мальчишка я был в войну Великую Отечественную. Я помню уж, какие были страшные дни, годы, месяцы страшные, бомбежки, похоронки. Это голод, это черти что. И в то же время мы были добрее. Мы как-то вот друг о друге больше думали, потому что беда сплачивает людей. И в этом смысле, конечно, в Израиле там сложно. И это их сплачивает, что есть опасность. Если президент соседней державы, президент, никто не там... какой-нибудь там со стороны, да, бомж, а президент вдруг заявляет, что мы уничтожим Израиль, вы понимаете, какая там реакция на это? И вы понимаете, как люди друг к другу тянут, чтобы быть вместе в этот момент, когда есть опасность. Так что тут много причин.
Андрей Дементьев, напомню, в программе «Без дураков». Андрей Дементьев, поэт, это программа, которая одновременно выходит на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. Вопросов довольно много вам по сегодняшним событиям. У нас принято, что поэт,
да, я знаю,
больше, чем, естественно, да, как только не издевались над этой фразой, кто там больше,
тем
чем.
Не менее, да.
Но тем не менее. Кстати, у вас своя непростая история взаимоотношений с Евтушенком, с Евгением Евтушенко.
Да нет, Сережа, нормальные отношения. Вы знаете, я его печатал, когда-то я его стихи снимал, потому что я считал, что вот они, были причины, да. Но все-таки у нас нормальные отношения человеческие, и я вам скажу, что сейчас Жене очень тяжело. Я говорю Жене, имея в виду Евгения Александровича. Да. Вот, Жене тяжело, он живет в Америке, он не очень здоров, ушли близкие люди, И я это почувствовал. Я, кстати сказать, написал стихи, я хочу их прочесть сейчас. Они касаются вот пятерых поэтов, с которыми я тоже дружил, а Женя еще из этих пятерых один остался. Это был Андрей Вознесенский, Роберт Рождейский, была такой Жава, был Ахмадульна и Женя. Женя с нами, да? И я почувствовал в последней встрече, когда он у меня был в передаче, когда мы с ним встречались, как он все это переживает, как ему трудно, и вдали от родины, и друзей не осталось многих, с которыми начинал, да. Пять легендарных имен, пять гениальных поэтов. Вышли они из времен Пушкина, Тютчева, Фета. И, породившись судьбой с их поэтической силой, стали самими собой, как и задумано было. Рядом их книги стоят. Белла с Андреем и Роберт, Женя и грустный Булат. Час их бессмертия пробил. Как одиноко теперь Жене, с кем все начинали, возле нежданных потерь, около горькой печали. Пять легендах имен, пять гениальных поэтов вспыхнул вдали небосклон Пушкина, Тютчева, Фета. Вот, и я почему прочел стихи, потому что вы понимаете, что жить как-то обособленно в литературе, вообще в искусстве, ну, вообще в жизни это невозможно. И то, что многие наши друзья, коллеги уходят, конечно, это наносит нам невероятную печаль и рану.
Я процитирую слова Евтушенко, ну, в вашем изложении, правда. Мне Женька Евтушенко сказал: знаешь, почему я к тебе плохо относился? Во-первых, обращаешься ко всем на «вы». Во-вторых, работал в ЦК комсомола.
Работал, это, правда. Это
и на «вы» обращаюсь.
На «вы». А вы знаете, Сережа, было в самом начале где-то, я только пришел в журнал «Юность», и в самом начале у нас были отношения такие довольно официальные, что ли, да. Я, он меня Андрей Дмитриевич, я его Евгений Александрович, на «вы» и все. А потом, когда напечатал я его поэму «Северная надбавка», острейшая была поэма, и столько я из-за нее, значит, нахлепался, потому что меня вызывали в ЦК, там это обсуждали, снимали, останавливали машины, журнал останавливали, все, и все-таки мы пробили это. И с тех пор вот мы как-то вдруг подружились, и он уже другого не могло быть. Вот. А что касается вот теперешних отношений и последних лет, то, ну, прекрасные отношения.
Еще процитирую вас же Сергея Владимировича Михалкова. Однажды он сказал вам: слушай, за что тебя любить-то? Красивый, молодой, талантливый, богатый, денег до хрена, песни твои в кабаках поют. Поют, кстати, да, Андрей Дементьев, автор нескольких.
Сейчас не знаю.
Бабы любят, книжки публикуются с телеэкрана, физиономия не сходит, журнал возглавляет, полный счастливчик. И дальше, вот если бы ты был болен, и лучше раком, если бы книжка у тебя вышла одна и тоненькая, если бы дача сгорела, жена ушла, вот тебя можно было бы любить.
Ну да, дача сгорела, правда. Все было, но это
остального...
Сергей Владимирович, он, это его такое шутливое обращение, когда я ему как-то сказал, я говорю, что-то вот у меня не складывается в жизни, как-то я вот открытый человек, я со всеми иду, вот открыто хочу радоваться добро, радоваться за успехи других, все, и вдруг я иногда встречаю, говорю, Сергей Владимирович, я встречаю иногда какое-то не то что непонимание, а нежелание понять, нежелание вот встать на ту точку зрения, на которой я все время стоял. Вот он мне тогда эту шутливую фразу и сказал. Да,
но... А это важная была для вас точка зрения, и сейчас важная. По прошествии,
в общем,
знаете, всех лет, что вы защищали, вот по сути, если взять так.
Вы знаете, что вот я считал, что нельзя никогда завидовать. То есть я не считал так, это просто во мне жило. Кроме того, когда я возглавил журнал, я все-таки 21 год отдал журналу «Юность», и при мне тираж был огромный. Вот когда я возглавил журнал «Юность», и когда я печатал, и я радовался по-настоящему. Знаете, радовался, когда талантливая вещь приходила. Неважно, чья она, молодого, классика, неважно, из Киргизии пришло это, или из Москвы, или еще откуда-то, но это талантливо. Я печатал, и я на это клал жизнь. Я в то время, когда работал в журнале, я почти не писал своих стихов. Мне некогда было. Я был увлечен вот этой всей работой, журналом, этими произведениями, этими молодыми. Мы же много очень делали. У нас «Зеленая лампа» была, у нас там был «Зеленый листок», когда целый номер посвящен был премьерам наших авторов. Да? И я вам скажу, что приходилось же и нервы трепать, эти, цензура была.
Ну, еще
Сережа, какая у нас цензура?
Не дали опубликовать тогда, правда, не по цензурным соображениям, а по каким-то перераспределили, да? Тогда вот как-то идеологический комитет ЦК или кто, да,
история произошла. Дело в том, что сказали, что слишком большой тираж для такого произведения. Я им сказал... Даже если бы у нас был тираж 100 экземпляров, ну, люди переписали бы, и все равно это пошло в народ, куда деваться. Вот. Но это напечатал Гриша Бакланов, тогдашний главный редактор «Знамени», мы с ним учились вместе. Вот. И я был рад, что напечатал «Знамени». Важно, чтобы было напечатано.
Но не завидовали все равно.
Нет. А я вот единственная вещь, которую не напечатал, это удивительно, но за все годы вот цензуры я не напечатал только вот эту вещь, вот эту повесть.
Даже Виктора Некрасова печатали, и в этот самый момент он подписал письмо десяти, когда уже было заверстано, да?
Тоже останавливали журнал. Все было, и Виктор Платонович не верил, что мы напечатаем, но все-таки потом поверил, потому что я ему уже верстку послал, и он поверил, что будет напечатано. А вот сейчас только что отпраздновал свое 80-летие автор журнала «Юность», замечательный писатель, мой друг Владимир Войнович, о Чонкине, повесть. Тоже мы столько нахлебались из-за этой повести, да, и тем не менее напечатали. Все напечатали.
Сейчас с той «Юности» уже не было бы, сейчас в интернете можно напечатать
конечно,
все угодно,
конечно.
Независимо от границ, находись ты там хоть в Новой Зеландии, хоть на Вануату.
Сереж, другие времена были, ничего другого не было, никаких интернетов там ничего не было, ничего не скачаешь, ни email, ничего. Значит, тут или журнал, и это страница, или ничего.
А вы книжки еще выпускаете до сих пор? Может, в интернете просто там открыть все это? Или что вот печатная книга для вас?
Вы знаете,
аналоговая бумага, как выразился,
вы знаете,
один из моих гостей.
Я человек, конечно, старорежимный, но в то же время я освоил все эти необходимые вещи, связанные с современными условиями, да, и поэтому электронные СМИ, там электронные возможности, которые есть, и все, я использую это все, и, но все равно я, когда беру книгу, ну, я не знаю, может, я не знаю, но у меня какое-то другое ощущение.
Ну, не вы один, конечно.
Наверное, потому что, да, потому что я смотрю, книги-то расходятся, тем не менее, значит, не я один, много людей, и что мне особенно радостно, что молодежь вот приходит на вечера, молодежь читает книги, молодежь пишет письма. У меня в интернете, в моем сайте столько от молодых людей, столько всяких слов, обращений, просьб и так далее. Это меня очень радует. Понимаете?
У вас, давайте о новой книжке как раз и поговорим. У вас много лирических текстов, у вас много социальных. А сейчас вы тут вдруг меня удивили, сказав, что ваша последняя вот на данный момент из вышедших книжек, она такая острополитической направленности, памфлеты. По пути Димы Быкова пошли.
Ну, Дима Быков еще молод, чтобы я шел по его пути. Когда-то я его, он был у меня в семинаре, когда-то я его напечатал в журнале «Юность», еще были очень слабые стихи, но с расчетом, как говорится, на вырос, на то, что будет развиваться, лучше писать, я напечатал его подборку стихов. Тогда он совсем был юный.
Сейчас больше нравятся его стихи, кстати, уж так в скобках,
ну,
скажем.
Ну, как вам сказать, он делает свое дело, как он его умеет делать, но это такая поэзия, если говорить гражданин и поэт, да, это такая поэзия, которая, она такая очень лобовая, и она, наверное, необходима, это такая публицистическая,
как окна роста,
это идет оттуда, конечно, и все имеет право на существование, вот. А я вот выпустил книгу, она называется «Пока я боль чужую чувствую». И в этой книге не только...
Там новые стихи, либо это антология за предыдущие годы?
Нет. Вы знаете, здесь 150 примерно с лишним стихотворений новых, написанных в этом году или в конце того года. То есть это практически новая книга. Но на всякий случай я оставил еще раздел один, куда я включил некоторые свои старые стихи по двум причинам. С одной стороны, некоторые из них давно не печатались в моих книгах, а с другой стороны, некоторые просто, я знаю, что имеет такой успех у читателей, что мне захотелось их снова напечатать. Вот. А так эта книга новая.
Прочитайте что-нибудь из того, что вот вам максимально дорого.
Я вам сейчас прочитаю. Прочитаю. У нас в последнее время так какая-то развивается тенденция, она выразилась и в новогоднем послании нашего президента, не нынешнего, а Дмитрия Анатольевича, что мы страна молодая, нам всего 20 лет, то есть пытаются как бы, понимаете, разорвать связь поколений. Это опасная игра, это опасная позиция, это все опасно, потому что невозможно разорвать. Это, что я буду объяснять? Вещи известные. Я написал стихи. 20 лет исполнилось России. До чего же отчизна молода? Но откуда мудрость в ней сила, если так малы ее года? Я наивно думал, что Россия – это очень древняя страна. Были у нее свои мессии, и была Великая война. Жили на ее земле когда-то Пушкин, Достоевский, Толстой. Но забыли умники про даты, те года оставив за чертой. Не вписалась прошлое в айподы, не вместилась память в интернет. К русской славе и к ее невзгодам у манкуртов интереса нет. Потому историю России хотят начать они с нуля, словно бы об этом попросила их многострадальная земля. Молодые воины Полтавы и сыны с равнин Бородина от обиды из могил бы встали, если бы забыла их страна. Сколько бы веков ни миновало, мы не только будущим живем. Нам всегда былого будет мало, потому что наша слава в нем. Вот я хотел бы, чтобы эту славу не забывали, потому что она помогает идти вперед, и она помогает будущему.
А кто составил славу России, на ваш взгляд? Петр, Екатерина, Ленин, Сталин, Горбачев. Почему-то Брежнев вот так пропустился. Ну, как-то, очевидно, его период с периодом славным там.
Вы знаете, так и нельзя, наверное, обобщать славу России, вот связывать это с именами. Скажем, Петр Первый много сделал.
А если не политиков брать, а вот-вот.
А так, в принципе, все равно это такая историческая миссия народа. То есть мы та страна, та держава, та нация, то государство, я не знаю, там тот народ, который, ну, обречен на это, потому что так складывалось все. Посмотрите, сколько было знаменитых, удивительных людей. И Александр Невский, и Дмитрий Долгорукий. Посмотрите, сколько было знаменитых людей и дальше. Петр Великий, он великий, но он, конечно, шел своим жестоким путем. И нельзя разорвать. Вы понимаете, и это здесь все вместе. И слава, и кровь, и обиды, и разочарования. Все было, все. Но тем не менее, возьмите, скажем, вот недавно исполнилось 200 лет со дня Бородинской битвы. Какие были люди, которые воевали, которые тогда вот здесь на Бородинском поле воевали? Что были за люди? Я перечитал огромное количество литературы, воспоминаний, всяких исторических сведений, которые меня еще раз убедили в том, что это вот удивительные люди, которые жили и живут на нашей земле. И никуда ты от этого не уйдешь.
Ну, я напомню, что сегодня в программе «Без дураков» поэт Андрей Дементьев. И мы вернемся в эту студию. Все собирались в этой первой части программы поговорить о современных там политических, общественных процессах. Оставим это для второй части. Скоро встретимся.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Что гость моей сегодняшней программы «Без дураков» – поэт Андрей Дементьев. Давайте, как обещали, к сегодняшним вещам обратимся. Вот тут начну я, пожалуй, с вопроса, который пришел еще на предыдущую передачу. Давайте с этого. Значит, письмо 10 написал Виктор Некрасов, когда его публиковали. И тут спрашивал кто-то, сейчас уже не найду, наверное, публиковали, подписывали ли вы какие-нибудь письма. Письмо подписывали. Это письмо 42-х. Подписывали письмо 42-х по событиям 93-го года в вашей официальной биографии.
Ошибка, что ли? Конечно. Материалов? Я вообще, Сережа, я принципиально не подписываю коллективных писем. Почему?
Это я встречал в ваших интервью.
Да, почему? Потому что я лучше сам за себя скажу и сам за себя отвечу.
И в других материалах вот это письмо как 42-х по мотивам 93-го года. Неужели
к расстрелу
не было?
Белого дома.
Да.
Вот меня все время спрашивают. Произошла такая... И хорошо, что у меня есть возможность сказать это сейчас на всю страну, хотя я уже это говорил и объяснял. Произошла такая история. Значит, я был на Северном Кавказе. В это время наши писатели такие, ну, невысокого класса писатели, которые руководили Союзом писателей, они решили вот поддержать и начали собирать письмо, подпись собирать под этим вот письмом, да, и позвонили мне домой. И когда там у меня дома, я не помню, кто там был в это время, позвонили и сказали, вот письмо, а он, говорит, на Кавказе, а вот он подпишет такое письмо, а кто его подписал? Это, говорит, в защиту демократии, сказали, да? Вот, что потом я узнал. А его, говорит, подписали Булат Акуджава, Белла Ахмадульна. Ну, говорит, если они, то, конечно, Андрей Падай. Они поставили мою подпись. Я на Северном Кавказе, в Ессентуках, сижу в санатории, открываю «Известия», смотрю письмо, читаю его и смотрю, моя подпись. Я был в недоумении, думаю, как же так без меня подписали это письмо, причем я с чем-то мог быть согласен, да со многим я не согласен. Дело не в этом даже. Как вообще это преступление против личности? Да, я потом позвонил туда, мне сказали, ну вот, а тут наши. Я приехал в Москву, мне позвонил Максимов Владимир Емельянович, с которым мы дружили, главный редактор журнала «Континент», и сказал, Андрей Дмитриевич, мы были на «вы», мы дружили, но были на «вы», это все. Андрей Ильич, как это произошло? Я говорю, Владимир Емельянович, не произошло. Я не подписывал письмо. Он в «Известиях» напечатал свое отношение к этому, потому что оказалось, что и Булат не подписывал, и Белла не подписывал. Понимаете? И, значит, я позвонил в Союз писателей, говорю, что же вы делаете? Говорит, ну, ты понимаешь, ну, мы же хотели, я говорю, я не знаю, чего вы хотели, но вы меня поставили в труднейшее положение, я теперь должен оправдываться. Мне не в чем оправдываться. После этого было еще в «Известиях». То есть, короче говоря, это вот была такая история, которая мне теперь аукается, хотя я в этом не принимал участие.
Почему это больной вопрос? Потому что это письмо 42-х, ну, процитирую немного, в целом авторы призывали Ельцина запретить все виды коммунистических, националистических партий, фронтов и объединений, ужесточить законодательство, ввести и широко использовать жесткие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, закрыть ряд газет и журналов, в частности, газеты «День», «Советская Россия», «Литературная Россия», «Правда», а также телепрограмму «600 секунд». Многие помнят, что это за программа была такая. Да. В общем, жесткий. Но, с другой стороны, писатель Василий Актенов, как говорят материалы, позднее заявил, ну, как бы в поддержку этого письма, что этих сволочей надо было стрелять. Был бы я в Москве, тоже подписал бы это письмо в «Известиях».
Это его личное дело. Я помню, когда мы были в Вашингтоне и жили практически у Василия Павловича и Майя, они уехали в командировку и оставили нам, значит, свою квартиру. Мы жили там целую неделю, а перед этим мы разговаривали. И я ему задал этот вопрос. Он сказал, ну, ты понимаешь, там же есть вещи, борьба против фашизма, то и сё. Я говорю, Вась, но, понимаешь, нельзя такое письмо подписывать. И ты меня удивляешь, если ты так считаешь. Он говорит, нет, я не все, я имею в виду вот вещи, которые само собой разумеющиеся. И я говорю, ну, само собой разумеющиеся вещи, не надо их отстаивать, они само собой разумеются. И потом нельзя коллективные письма подписывать, когда они касаются таких огромных проблем всей страны, что ты берешь на себя ответственность отвечать за эти проблемы и за решение этих проблем. Я говорю, я на это никогда не шел, не пойду, и в политику я никогда не ходил, не буду идти. Это мне не интересно, это не мое дело.
До сих пор не подписываете никаких?
Никаких.
Нет. Есть такое ощущение, что вот после 93-го года чуть ли не самый сложный и противоречивый момент в нашей истории, в истории России, в силу разных причин, отчасти которых мы, может, и поговорим сегодня, общество просто на глазах раскалывается. И вот письма там с требованием принять такой-то закон по такому-то поводу, в общем, на каждом шагу. Одни пишут письма в защиту Пусси Райот, подразумевая не защиту, чаще всего их поступка, да, а вот, ну, как символа того, что происходит. Другие, как одно из свежих сообщений, тоже читатели об этом упомянули, в Ростове, знаете, что запретили, например, это не первое было выступление, а рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда» Питерского театра, да, по письму. Ну, прихожан, не прихожан, не знаю, потенциальных зрителей, которые сказали, что этот спектакль оскорбляет их чувства, сняли спектакль, которому миллион лет, который вошел в классику мирового искусства.
О чем говорить? Конечно, это глупость. Я вам больше того скажу. Я, если подписываю сейчас вот письмо, то когда речь идет о ком-то там, его представить к награде, там, ну, мои коллеги, да, товарищи, то есть какие-то добрые письма, вот добрые, там поддержать там что-то, да, а так нет. Что касается вот этих идиотских запретов. Уже нас как бы времена Советского Союза научили, ничего нельзя запрещать и не надо запрещать, потому что это противоречит духу совести, противоречит вообще элементарным взаимоотношениям. Да, когда дело касается там призывов, там, не знаю, к убийствам, там, я не знаю, там, к фашизму, это другой разговор. Но когда запрещают произведение искусства, искусство всегда находится в какой-то оппозиции к кому-то, к чему-то, к власти, я не знаю, там, к мнениям или к истории. Это естественно, понимаете, на то оно и искусство. Это искусство не может существовать только в поддержку всего того, что считается, ну, как бы, само собой разумеющимся. Поэтому я не понимаю этих запретов, и не принимаю их, и никогда не одобрял никаких запретов, потому что если так идти по этому пути, то журнал «Юность» надо было закрыть уже несколько раз в свое время. 10 раз по минимуму надо было закрывать. А мы все-таки существовали, и мы делали доброе дело, когда мы печатали вещи, которые, ну, были как бы вразрез. Но они были с такой позицией, которая говорит о принципиальности людей, написавших ту или иную книгу. Я всегда за то, чтобы поддержать.
А вот в тот момент было то, что вы не взялись печатать, понимая, что это может быть, это большая культурная ценность, но это противоречит каким-то другим ценностям?
Нет, ни разу.
Или нет?
Никогда,
вот по этой причине,
никогда,
никогда,
нет. Вы знаете, я мог отклонить произведение, которое мне казалось с точки зрения художества не очень сильное, потому что журнал «Юность» — это огромный тираж, и это сразу, это перевод на иностранные языки, это сценировки, это спектакли, фильмы, если это проза хорошая, да, и только это меня останавливало, если я чувствовал, что это не очень сильно написано, хотя я никогда не позволял себе считать свое мнение окончательным. Я давал читать, если я в чем-то сомневался, давал читать членам редколлегии. В редколлегии были знаменитые писатели, знаменитые люди, уважаемые мои коллеги, и мы вырабатывали единую точку зрения. Чаще всего получалось так, что я оказывался прав, и меня поддерживали. Был у меня случай, когда Борис Николаевич Полевой, будучи еще главным редактором, а я был его первым заместителем, когда мы с ним разошлись в оценке одного произведения, да, нет этого автора уже, он с Украины. И мне Полевой сказал, прочитав эту повесть, он сказал, так не было во время Отечественной войны, чтобы украинских мальчишек угоняли в Германию. Так не было. Я воевал, Андрей, а вы не воевали. Я говорю, Борис Николаевич, я не воевал, правда, но этот человек написал о себе. Я не думаю, что он так талантливо может соврать. Это невозможно. И он говорит, хорошо, давайте дадим почитать членам редколлегии, которые воевали, участника Великой Отечественной войны. У нас там было их трое или четверо. Они прошли, все меня поддержали. И Полевой, надо отдать им должное. Он пришел и сказал, значит, вся рота идет, весь взвод идет в ногу, а один взводный идет не в ногу. Печатайте, я устраняюсь. Вот такой был случай, а так нет.
Давайте к делу Пуссерал. Через него много вот нитей таких проходят. Вы считаете, что справедливо за это выступление, смонтированное из нескольких выступлений, с политическим или неполитическим подтекстом, что за него дали 2 года?
Значит, давайте мы разделим на 2 части эту ситуацию. То, что они поступили безобразно, и то, что это была хулиганская выходка, потому что, извините меня, в храме, будь это синагога, будь это мечеть, я не знаю, будь это православный храм, в храме молятся, они не пляшут и не устраивают такие скандальные концерты, как они, еще одевшись в какие-то невероятные одежды. Значит, это я осуждаю, это я осуждаю, но наша власть судебная, не знаю, там высшая власть, она допустила невероятную глупость. Нельзя было за такой поступок так наказывать. Ни в коем случае. Надо было просто-напросто или их оштрафовать, или их позвать и сказать, вот вам метла, девочки, и вот 2 недели будете мести улицы, потому что вы оскорбили верующих, вы оскорбили церковь, и вы повели себя так, как не положено вести себя в обществе. Никто же вас не учил, чтобы, когда вы кушаете, на стол класть ноги. Нельзя в храме устраивать то, что вы устроили. Поэтому будьте добры отвечать за это, вот вам наказание. Наказание должно было быть, ну, о чем я уже сказал. А когда вдруг им дали срок, ну, это такая глупость. И невольно их превратили в мучениц. То есть они практически стали политическими мученицами, и сейчас к ним такой интерес, и они уже, так сказать, готовы идти, когда вернутся уже в политику, уже будут нам, лекции читать по тому, как надо себя вести. Это все ошибка власти, судебная, не знаю какой, но ошибка большая.
Вот давайте теперь не о девушках, а о явлении. Идет продолжение. В Думу уже внесен законопроект об оскорблении религиозных чувств верующих. Да? И ровно по этому закону, ссылаясь на этот законопроект, хотя закон еще не вступил в силу, даже еще не принят, соответственно, вот запрет на поддержанной администрацией городской, скажем, на Иисуса Христоса суперзвезду. Вот вы человек верующий, да?
Да.
Я человек, скорее, неверующий. Я вам скажу, что Бога нет. Или скажу в вашем присутствии. Даже не в вашем присутствии, а напишу об этом в своем блоге.
Угу.
И вы можете на меня подать в суд за это? Я же оскорбляю ваши религиозные чувства.
Я вообще считаю, что Государственная Дума не должна принимать никаких подобных законов. Почему? Потому что у нас церковь отделена от государства. Если оскорбили церковь, церковь должна сама разбираться в этой ситуации. Если нужно, она может подать в суд. Если нужно, она может обратиться к властям. Но тогда, когда церковь отделена от государства, государство не должно принимать законы, которые противоречат ситуации. Это даже, я не понимаю, почему это происходит. Если запрещают рок-оперу, которую мы все знаем, и которая уже много лет идет в многих театрах.
Ну и фильм мира, можно вспомнить,
«Последнее искушение
Христа», который собирались запретить.
Конечно, конечно. Вот, я думаю, что это все от лукавого. Это нужно иметь все-таки немножко побольше ума, чтобы в этом разобраться толково, чтобы никого не оскорбить, не обидеть, и чтобы не принять решений, которые могут быть несправедливы. Как это произошло с этой группой девочек этих. Понимаете, поэтому у меня тут совершенно определенное мнение на этот счет.
Если уйдем от православия, смотрите, что в мире происходит. Больший скандал, чем «Спусти Райт», и не просто скандал, а, ну, собственно, публикация отрывков некоего фильма «Невиновность или невинность мусульман», из-за которой уже более сотни человек, в общем, пострадало и отдало своей жизни. Смотрите, что происходит вокруг. Это знак времени? Что это вообще?
Это фанатизм, который не должен иметь места в любой религиозной среде. Такой фанатизм не должен быть. Я не видел этого фильма. Я не могу судить об этом конкретно. Да? Может быть, у меня другая точка зрения появилась бы, если бы я просмотрел этот фильм. Но то, что происходит по поводу этого фильма, это ни в какие ворота не лезет. Это античеловечно. Это так невозможно. Да, если в этом фильме есть момент оскорбления Мухаммеда, да, пророка Мухаммеда, значит, нужно принять какие-то меры и наказать, может быть, человека, который... Или хотя бы выяснить отношения, или хотя бы подать в суд на него, или хотя бы как-то определиться в законах, в рамках закона, который существует, международных отношений, которые существуют у нас, и которых придерживаются нормальные люди. А если начинается такая вакханалия, которая началась со смертями, с кровью, с насилием, это к религии никакого отношения не имеет.
А вот смотрите, французское печатное издание как раз по этому поводу для пиара ли, для защиты ли свободы слова, ровно в этот момент, в разгар всей этой истории, публикует подборку сатирических картинок на пророка Мухаммеда. Французскому правительству это не нравится, но оно оставляет все как есть. Оскорбленные мусульмане скупают, очевидно, сжигают или выбрасывают вот эти номера. В это же время бразильское руководство принимает решение ходатайствовать о том, чтобы этот ролик... Я называю две страны, которые, ну, в общем, всем миром считаются вполне себе демократическими, цивилизованными и так далее. То есть разная совершенно позиция. Одно правительство поддерживает свободу слова и мягко журит, говорит, что не надо было бы в это время вот этого делать. А другой говорит, нет, давайте ролик убираем. YouTube, вопрос к YouTube.
Вы знаете, кто прав? Вы знаете, я вот в этой книге, о которой мы говорим, у меня там есть такое стихотворение, я не помню его, но там начинается оно так. Разными путями идем мы к Богу. Через храм, мечеть и синагогу. Понимаете, мы должны быть более терпимыми. Вот меня очень огорчает и очень тревожит вот эта нетерпимость, которая сейчас существует в 21 веке, существует между различными религиями, различными вероисповеданиями. Это опасно очень. Надо быть терпимыми, потому что так как идут к своей истине, в конечном счете мы все идем туда, к этой истине, которая все-таки, наверное, существует, мы идем разными путями, но надо уважать пути тех, которые идут этим путем. Мы можем не разделять эти точки зрения, мы можем не понимать, мы можем абстрагироваться, но мы не имеем права быть нетерпимыми. Я считаю, что всякое умышленное богохульство, всякое умышленное оскорбление людей верующих, той или иной конфессии, да, той или иного вероисповедания, особенно, так сказать, там, Моисея, там, Мухаммеда, Иисуса Христа и так далее, Будду, это недопустимо, это не должно быть. Если это будет продолжаться, то это взорвется очень серьезно.
Все-таки государство что должно делать? Я опять перехожу к России, потому что вопрос этот встает. Уже один суд принял решение о том, что это материалы экстремистского содержания. Вот этот
ролик. Знаете, государство, поскольку оно как бы все-таки власть, оно может принять решение не показывать этот фильм в наших кинотеатрах, на нашем телевидении. Они могут такое решение принять. Но это, по крайней мере, не приведет к насилию, потому что... Запретить показывать это не значит, что призвать людей друг с другом воевать и проливать кровь за это. Я думаю, что здесь настолько тонкая такая материя, Сережа, это настолько тонко, что здесь вот чуть-чуть неосторожно не туда ступишь, и уже может произойти взрыв. Поэтому я полагаю, что мы должны призывать прежде всего к тому, чтобы уважать вероисповедование всех людей, которые существуют на земле, и ни в коем случае не позволять, чтобы экстремисты, есть же фанатики, есть экстремисты, есть провокаторы, они специально это делают. Я думаю, что в этой газете, может быть, даже специально, ради, как говорится, красного словца, ради того, чтобы вот взорвать какую-то ситуацию, могли специально делать. Этого не должно быть. Иначе мы погрязнем в таких кровавых столкновениях, что не приведи Господь.
Значит, вы поддерживаете скорее правительство Бразилии, которое настояло на том, чтобы ролик был запрещен, нежели правительство Франции, которое отреагировало гораздо мягче и не пустило под нож весь тираж этого сатирического издания.
Сережа, если правительство Франции, разрешив показывать, разрешив, так сказать, что свобода слова допускает все, что только не появляется, если оно будет держать ситуацию в руках, то пусть они этим занимаются. Если это невозможно, значит, надо запрещать. Потому что нельзя разрешать оскорблять людей. Вот я сейчас в эфире начну вас оскорблять. Это будет недопустимо, понимаете? Просто вот мне, предположим, что-то не нравится вас, я начну вас ругать, критиковать непотребными словами. Это недопустимо.
Зато рейтинг этой программы будет сумасшедший.
Да, я понимаю, что вот именно. Поэтому некоторые как раз на это рассчитывают, чтобы вызвать определенный интерес, чтобы вызвать такую вот реакцию, которая их поднимет, их, я не знаю, там, средства массовой информации, или их позиция, или их поднимет куда-то туда наверх, но на этом верху слишком будет много крови.
То, что сейчас
если вы со мной, да, не согласны, я бы готов еще продолжить этот разговор.
Мне интересно ваше мнение. Я уверен, что и нашим слушателям, и зрителям интересно именно ваше мнение. Свое найду возможность высказать где-нибудь в другой. Я формулирую вопросы, те,
понятно,
которые мне любопытны.
Хорошо.
Отчасти можно это понять. Вот то, что мы сейчас обсуждали, это, на ваш взгляд, главное... проблемы сегодня в России, или есть другие, какие-то более важные, а люди обращают внимание на что-то, что... Вот для вас что важнее?
Для
растущие
меня...
нетерпимости.
Для меня очень важна ситуация, о которой я уже говорил, читал стихи. Разрыв поколений, неуважение к старшим, которые существуют в нашей стране. Вот. В то же время я понимаю, что у меня очень хорошее отношение к нашей молодежи, я все понимаю, но эта проблема все-таки существует. Меня очень беспокоит ситуация, при которой наше иногда руководство пытается отвлечь наших людей, наших граждан от проблем насущных. И появляются всякого рода такие побочные интересы, которые людей не очень образованных на это, они клюют на это, а проблемы-то есть такие глубокие, такие важные, которых мы с вами не имеем права забывать. Вот я еду сейчас по Москве. Недавно вернулся я там из командировки, еду по Москве, по Ленинградскому проспекту. Стоял завод. Завод «Слава», часовой завод. Прекрасно выпускали часы. Мы умели работать, мы умели делать вещи красивые и добротные. Его взяли, разрушили. Кому-то потребовалось от территории. Что там будет? Развлекательный центр? Я не знаю, что там будет. Но меня это беспокоит. Понимаете, меня беспокоит, что это же выгнали людей на улицу, те, которые там работали, значит, они остались без работы. Меня беспокоит, что производство у нас рушится. Я знаю даже по своей Тверской области, там у нас свои проблемы есть, скажем, с вагонзаводом, с экскаваторным заводом. Меня беспокоит и другое. Понимаете, стяжательство, вот это вот какая-то невероятная совершенно мания денег, которые обуяли нашу страну, она чудовищна, потому что я еду по Тверской области, я смотрю, одни пни, многих красивых местах пни, деревья пилят и продают. Вы понимаете, мы не думаем о том, что мы не только экологию портим, мы красоту своей родины портим. А тогда, сейчас бы Достоевский сказал, но если вы так красоту свою уничтожаете, кто спасет мир? Вашей красоты-то вашей не останется. Вы понимаете, я, может, говорю вещи наивные, может быть, они как-то лежат на поверхности, но меня это все беспокоит, потому что я беспокоюсь еще за культуру. Я беспокоюсь за культуру, потому что и я выступаю об этом без конца и в книгах, и в интервью, и всюду. Я говорю, что культура наша в чудовищном положении. Я помню, когда министр культуры Александр Алексеевич Авдеев пришел только на свой пост, и он был у меня в передаче «Виражи времени». Я ему задал вопрос, в каком положении сейчас культура, вот с точки зрения материальной. Он сказал, я только что вернулся из Австрии. Там 2% от бюджета идет на культуру. Я говорю, сколько у нас? 0,7. В такой стране культура – это основа основ. Понимаете, не может быть нации, не может быть будущего, не может быть государства без настоящей культуры. А что вы хотите? Я об этом говорю уже не знаю сколько раз. Я говорю, никто никого не слушает, это понятно. Но я хочу еще раз сказать, как можно вот на плечах своих хрупких женщин, большинство женщин, конечно, держат культуру. Это музеи, это библиотеки, это различного рода заведения, которые связаны с культурой. Они получают по 5-7 тысяч рублей. Как можно вообще допускать такой великой державе, где люди не могут жить на эти деньги, но они не могут и оставить этот свой пост, потому что это благородно, это их призвание.
Андрей Дмитриевич Дементьев в программе «Без дураков». Меньше минуты у нас остается. Последний вопрос о вашем полном тезке. И, кстати, о связи поколений в вашей семье. Андрей Дмитриевич Дементьев, есть еще один ваш внук.
Да.
Довольны, нет? Связь поколения ощущаете? Или
да,
вы
да. Вы знаете, я доволен. Он сирота, у него ни мамы, ни отца не было и нет сейчас. И он, тем не менее, как-то вот нашел свою дорогу. Он стал киноактером. Он снялся в многосерийном фильме «Барвих», он снялся сейчас в новой роли художника, который будет еще на экранах, он снялся с Гошей Куценко в «Дерзких днях», он сейчас едет сниматься в Петербург, 5 месяцев, он мне сказал, будет сниматься в новом сериале.
Коротко, совсем довольна, это будущее
вот
нашей это страны.
Я доволен, что вот он все-таки, понимаете, вот он настойчиво идет по этому пути. Я не знаю, что там дальше будет. Дай бог, чтобы было хорошо. Но я доволен, что он верит в это.
Дай бог, чтобы все было хорошо, и внука, и вам долгих
спасибо.
Лет, и такой же активности, как и здесь сегодня.
Спасибо.
Андрей Дементьев был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо всем.
Спасибо. «Без дураков».